ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ავღანეთში დაიწყო ქალის ჯგუფურ მკვლელობაში ეჭვმიტანელთა სასამართლო. უკრაინა გაზპრომისგან $16 მილიარდზე მეც მოითხოვს. გარდაიცვალა მაია პრისეცკაია. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში დაიწყო სასამართლო პროცესი, რომელზეც ასამართლებენ მარტში ქალის ჯგუფურ მკვლელობაში ეჭვმიტანილებს. პროცესი პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში გადაიცემა. განსაზღვრულია 59 პირი, მათ შორის რამდენიმე პოლიციელი. პროკურორები აცხადებენ, რომ 27 წლის ქალის სახელად ფარხუნდა ცემით მოკლეს, მას შემდეგ რაც მას აუღენეს მცდარი ბრალდება, თითქოს მან ყურანი დაწვა. ბრბომ შემდეგ ფარხუნდას გვამს ცეცხლი წაუგიდა და მდინარეში ჩააგდო. ინციდენტს ავღანეთში საპროტესტო გამოსვლები და სამოქალაქო საზოგადოებაში მოძრაობის გაძლიერება მოჰყვა სასულიერო პირების ძალა უფლების შეზღუდვის და ქალთა უფლებების დაცვის მოთხოვნებით. უკრაინა $16 მილიარდზე დიდ თანხას მოითხოვს რუსეთის ენერგეტიკული კომპანიის გაზპრომისგან სარჩელში, რომლითაც მან სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოს მიმართა. გაზის ფასის გარშემო კიევსა და მოსკოვს შორის დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტთან დაკავშირებით. უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფთოგაზ და გაზპრომს ერთმანეთთან აკავშირებს 2009 წელს ხელმოწერილი შეთანხმება, რომელიც 10 წლის ვადით გაფორმდა, მაგრამ კიევი ახლა ეჭქვეშ აყენებს რუსეთის გაზის ფასს და ასევე რუსეთის განცხადებას, რომ უკრაინას დავალიანების სახით $მილიარდობით დაუგროვდა. დღეს აღამოს გერმანიაში 99 წლის ასაკში გარდაიცვალა ლეგენდარული ბალერინა მაია პლისეცკაია. როგორც იუწყებიან, მისი სიკვდილი გულის შეტევამ გამოიწვია. მაია პლისეცკაია დაიბადა მოსკოვში 1925 წლის 20 ნოემბერს. ის ფაქტობრივად 60 წელიწადის განმავლობაში ცეკვავდა აქედან თითქმის 50 დიდი თეატრის სცენაზე, სადაც ის 1953 წელს მიიღეს ქორეოგრაფიული სასწავლებლის დამთავრებისთანავე. პლისეცკაიას კლასიკური რეპერტუარის ყველა წამყვანი პარტია აქვს, შესრულებული იყო ბევრი ჯილდოს და პრემიის ლაურეატი. კემბრიჯის ჰერცოგინია კეიტმა დღეს გოგონა გააჩინა. განცხადების თანახმად, კენსინგტონის სასახლის განცხადების თანახმად, ბავშვი ლონდონის როით დილის 8:34-ზე დაიბადა და დედაც და ახალშობილის თავს კარგად გრძნობენ. ახალშობილი ბრიტანეთის ტახტის მეოთხე მემკვიდრეა მისი ბაბუის, პრინც ჩარლზის, მამის უილიამის და პატარა ძმის ჯორჯის შემდეგ. კეიტმა და უილიამმა 2011 წლის აპრილში იქორწინეს. მათი პირველი შვილი ჯორჯი 2013 წლის ივლისში დაიბადა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შეხვედრა გამართა თავდაცვის მინისტრად დანიშნულ თინა ხიდაშელთან და გარემოს დაცვის მინისტრად დანიშნულ გიგლა აგულაშვილთან. შეხვედრის შემდეგ ხიდაშელმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შედგა შეთანხმება აქტიურ თანამშრომლობაზე. ღარიბაშვილმა 1 მაის კიდევ ერთი ახალი მინისტრი დაასახელა. სპორტის მინისტრის პოსტზე მან ტარიელ ხეჩიკაშვილი დანიშნა. პროცედურის თანახმად ღარიბაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობა 1 მაის წარუდგინა პრეზიდენტს, რომელმაც ნდობის მოსაპოვებლად პარლამენტს უნდა მიმართოს. პრეზიდენტმა მარგულაშვილმა წარდგენა ერთი კვირით გადადო და ამის მიზეზად სახელა რთული ვითარება, რომელიც მისი თქმით საქართველოს მთავრობაში ბოლო დღეებში შეიქმნა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ჰოსაინ ამირ აბდულაჰიანი აცხადებს, რომ ირანს იემენთან უსაფრთხოების ინტერესები აკავშირებს და თეირანი რეგიონის რომელიმე სხვა ძალას საშუალებას არ მისცემს ძირი გამოუთხაროს ამ ინტერესებს. საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმი ავრცელებს მის სიტყვებს, რომ სხვა ქვეყნებს არ ექნებათ საშუალება ეს კავშირი დაასუსტონ სამხედრო თავგადასავლებით, რაც ღია მინიშნებაა საუდის არაბეთის და სხვა არაბული ქვეყნების მიერ იემენში ერთი თვის განმავლობაში წარმოებულ სამხედრო კამპანიაზე. ირანსა და საუდის არაბეთს შორის ურთიერთობა დაიძაბა იემენთან დაკავშირებული კონფლიქტის გამო, სადაც საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია უტევს შიიტ მეამბოხეებს, რომლებსაც, როგორც ვარაუდობენ, ირანი უჭერს მხარს. ნიგერიის არმიამ ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში კიდევ 224 გოგონა და ქალი გაათავისუფლა ექსტრემისტული ჯგუფის ბოკო ჰარამის ტყვეობიდან. ისინი ტყეში აღმართულ სამალავში ჰყავდათ დატყვევებული. ამ ოპერაციის შემდეგ გათავისუფლებული ქალების საერთო დეკლარირებული რიცხვი 667 საჭარბებს. არმია ამჟამად ქვეითი ჯარით უტევს ექსტრემისტთა პოზიციებს ტყეში, მას შემდეგ რაც რამდენიმე კვირის განმავლობაში მათ წინააღმდეგ საჰაერო იერიშებს ახორციელებდა. ნიგერიის არმიის ინფორმაციით, მან ექიმთა გუნდი ჩაიყვანა ადგილზე გათავისუფლებული ქალების და გოგონების დასახმარებლად. ყოფილი ტყვეებიდან ზოგიერთი ორსულად არის, უმეტესობას მძიმე ფსიქოლოგიური ტრავმა აქვს მიღებული. ჯერჯერობით გაურკვეველია მათ შორის თუ არიან ის მოსწავლეები, რომლებიც ექსტრემისტებმა ერთი წლის წინ გაიტაცეს ჩიბოკში მდებარე სკოლიდან. ამ ფაქტს მსოფლიოში მწვავე პროტესტი მოჰყვა. ამნესტი ინტერნეშნალი უწყება, რომ ექსტრემისტებმა გასული წლის დასაწყისის შემდეგ გაიტაცეს 2000-მდე გოგონა და ქალი. ბოკო ჰარამი ნიგერიაში და მეზობელ ქვეყნებში უკვე 6 წელია მოქმედებს. მის თავდასხმებს შეეწირა 13000-მდე ადამიანი, 1.5 მილიონი პირი ტოლვილად იქცა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Санкции. Фальшивый оптимизм Кремля. Можно ли определить, во что обходятся Россия и международные санкции? В чем причина неверных прогнозов российского министра? Возможна ли стабилизация экономической ситуации в России? Может ли привести к финансовому краху государства возможное ужесточение санкций против Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим заместителем госсекретаря США, сотрудником Института Джона Маккейна Дэвидом Крэмером, бывшим советником российского правительства, профессором экономики Михаилом Бернштамом, бывшим руководителем нескольких финансовых фирм в России и на Украине, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Международные санкции, введенные в ответ на аннексию Крыма России и поддержку сепаратистов на востоке Украины, в последние дни стали объектом многочисленных заявлений российского руководства. В четверг министр экономики России Алексей Улюкаев сообщил о том, что правительство верстает планы из расчета на то, что режим санкций затянется на 3 года. Но статистика, по словам министра, дает основания для вполне оптимистичных прогнозов. Россия, как он говорит, должна справиться с рецессией уже в нынешнем году. А в будущем экономический рост должен вернуться и подняться до 2%. Зачин оптимистическим предсказаниям дал президент России во время так называемой телевизионной прямой линии. Он отметил укрепление рубля и заявил о том, что санкции помогли правительству и Центральному банку. Несколькими днями позже премьер-министр России снизил градус оптимизма. Он объявил, что санкции уже обошлись стране в 25 миллиардов евро и обойдутся в нынешнем году в несколько раз дороже. Но и он говорит о стабилизации ситуации. Любопытно, что укрепление рубля произвело неизгладимое впечатление и на некоторых западных комментаторов. Они заговорили о выздоровлении России, как, например, автор журнала Newsweek в статье «Какие санкции российская экономика вернулась к росту», или о том, что, по крайней мере, стране удалось отойти от края экономической пропасти. Об этом пишет новостное агентство Bloomberg. В то время как о состоянии и перспективах российской экономики есть разные мнения, ясно, что через год после введения первых санкций худшие для Кремля предсказания не материализовались. Москве удалось избежать финансового краха, и Владимир Путин не отступил. Как можно оценить такие результаты режима санкций? Вот что говорит Дэвид Крэмер, бывший заместитель госсекретаря США, сторонник жесткого давления на Кремль.
Он не зашел столь далеко, подрывая Украину, как это могло случиться, не будь санкций. Я думаю, что он продолжает действовать с оглядкой, надеясь предотвратить введение новых штрафных мер. Можно предположить, что Путин придержал движение сепаратистов в сторону Мариуполя или не предпринял никаких акций, скажем, в отношении Харькова, не желая это делать до июньского решения европейских столиц о будущем санкций. Известно, насколько активно Кремль пытается подорвать единство европейских стран с тем, чтобы ослабить санкции. Словом, санкции оказывают сдерживающие действия. Да, они не привели к прекращению вмешательства России в украинские дела и возвращению Крыма, но ведь на это никто и не рассчитывал. Ставилась цель – дать Путину сигнал о цене агрессии. Я считаю, что международное давление на Москву было бы гораздо эффективнее, если бы Украине были предоставлены средства для самозащиты, с помощью которых она могла бы адекватно ответить на российское нападение. Мало того, я думаю, Запад совершает ошибку, не прибегая к более жестким мерам давления на Кремль, как, например, отключение от электронной сети международных расчетов SWIFT, введение санкций против «Газпрома» и его главы господина Миллера, который отправляется в Грецию и пытается убедить греческое правительство выступить против санкций. Если европейцы по тем или иным причинам не готовы ужесточить санкции, то США должны взять на себя инициативу и подвергнуть штрафам «Газпром», его главу, других людей из окружения Путина. В силу экстратерриториальности эти санкции будут иметь ощутимый вес. Однако Белый дом поставил во главу угла своей политики в отношении Кремля единство с Европейским Союзом, поступившись традиционной американской ролью лидера. И, на мой взгляд, это ошибка.
Господин Крэмер, в последнее время из уст Владимира Путина и его окружения звучат заявления, суть которых заключается в том, что пик кризиса, скорее всего, преодолен, и проблемы оказались, грубо говоря, не смертельными. Вы считаете, что Владимир Путин действительно сможет устоять под давлением низких цен нефти и санкций? Правы те, кто говорит о спасительном для власти долготерпении россиян?
Я думаю, что он оказался в беде. Появляются признаки недовольства в его окружении. В западной прессе мы видим все больше сообщений о протестах в разных концах страны. Продовольствие в России ощутимо подорожало, его стало меньше. И давайте не будем забывать, что проблемы с продуктами появились не из-за западных санкций, а из-за глупейших контрсанкций со стороны Москвы, которые привели к дефициту продовольствия. Именно на них приходится и значительная часть роста цен продуктов питания. В случае продолжения, тем более усугубление санкций, ничего хорошего ожидать Кремлю не приходится. Я не думаю, что он сможет сохранить статус-кво в обозримом будущем. Какие у него остаются варианты действий? Либо пойти на взвинчивание напряженности на Украине. Он, конечно, может сказать, была не была, санкции не отменяют, давайте пойдем на приступ Мариуполя, либо отступить. Проблема заключается в том, что у него, как мне кажется, нет пути к отступлению. Он не может после всего, что произошло, отступить, не подорвав свой имидж в глазах значительной части населения, возбужденной российской пропагандой. И у него нет поддержки либерально настроенной части общества. Ему вообще-то некуда деваться.
Вы призываете к ужесточению санкций против Кремля, но что бы вы ответили тем в России, кто предупреждает, что санкции, особенно более масштабные, могут стать для российских властей эффективным инструментом пропаганды, дескать, Запад, Америка душит Россию?
Санкции не являются антироссийскими по своей сути. Они введены в ответ на решения и действия Владимира Путина и представляли собой инструмент точечного воздействия на определенных лиц. Они были расширены и направлены против банков и сферы инвестиций, потому что Путин продолжал наращивать давление. Суть дела состоит в том, что этих санкций не было бы, если бы российские власти не приняли решение об отторжении Крыма и о вторжении на Украину. Власти одной из ведущих стран мира не могут принимать таких решений и рассчитывать на безнаказанность. Мы прекрасно видим, с каким нежеланием западные страны обращаются к этой штрафной мере. Я совершенно уверен, что Запад быстро бы вернулся к прежним отношениям с Россией, если бы Путин отступил, но он не дает ему такой возможности.
Таково мнение бывшего заместителя госсекретаря США Дэвида Крэмера. Профессор Бернштам, можно ли с помощью доступных цифр развеять это бросающееся в глаза противоречие российской реакции на санкции? Ведь, с одной стороны, российские власти, казалось бы, признают весомость санкций, готовы на них списать какие-то проблемы. С другой стороны, они радостно рапортуют о приближающемся росте экономики. Что происходит?
На основе той статистики, которую они публикуют, можно сказать, что идет экономический спад. И этот экономический спад будет затяжным, но не очень глубоким, скажем, 4% в год, может быть, 5% в год, может быть, как они говорят, 3% в год в 2015 году, но это на несколько лет вперед, до тех пор, пока им придется выплачивать платежи по западным долгам, они не могут из-за санкций рефинансировать свои платежи, и в итоге у них, скорее всего, будет экономический спад, потому что они не смогут поддерживать рост денежной массы, не смогут поддерживать инвестиции. Уже в первом квартале 2015 года инвестиции упали на 6%. В прошлом году они упали на 2%, что означает, что курс уже задан на долгие месяцы вперед, на 2-3 года. Спад неглубокий, но длительный.
А вот радостно прозвучавшее в устах российских официальных представителей известие о том, что в последнем квартале экономическое падение составило всего 2%. Это действительно радостное событие?
Это не радостное событие, потому что 2% в первом квартале 2015 года – это очень много. То, что в Америке называют «великой рецессией», было 2,8% в 2009 году. Поэтому, в принципе, 2% спада в первом квартале, он дальше будет углубляться, это как раз тенденция отрицательная, радоваться тут нечем.
Вы вот довольно убежденно говорите, что этот спад будет углубляться. А Улюкаев говорит, что в следующем году будет экономический подъем.
В принципе, прогнозы – вещь очень опасная. Как говорил Джон Кеннет Галбрейт, экономическое прогнозирование существует для того, чтобы сделать астрологию уважаемой наукой. Но, тем не менее, у нас есть определенные показатели, и они все довольно непротиворечивы. Падение инвестиций, падение реальной денежной массы. Она упала на 9% в 2014 году и в 2015 году, уже на 12% в первом квартале, что говорит о том, что экономический рост оказывается отрицательным, потому что сокращается платежеспособный спрос, увеличиваются неплатежи по заработной плате, увеличиваются неплатежи между предприятиями. Все это вместе складывается вот в картину, где рост падает и спад сам себя усиливает, потому что ни со стороны денежных властей, ни со стороны налоговых властей, ни со стороны всей производственной цепочки нет ничего положительного.
Григорий Грушко, на чьей вы стороне? Министра Улюкаева с его прогнозом роста российской экономики в будущем году или на стороне нашего собеседника?
Господин Улюкаев, который очень способный финансист и экономист, но прогнозы, на самом деле, это не его сильная сторона. В сентябре прошлого года он сказал, и я сейчас процитирую из газеты «Ведомости», по-моему, с моей точки зрения, сейчас рубль перепродан, и в какой-то перспективе не могу сказать, насколько близко мы ожидаем некоторого его укрепления. В это время рубль был 39 рублей к доллару. А в октябре 2014 года, когда Центробанк России опубликовал свой стрессовый сценарий и ожидал, что нефть опустится к 60 долларам, тогда она была 87 долларов, он сказал следующее, опять-таки цитирую, «Я думаю, что всерьез на это рассчитывать невозможно, потому что это цена, которая некомфортна ни для одного крупного производителя и экспортера нефти. Просто по себестоимости, по бюджетам страновым ни одна страна этого не выдержит». И я бы мог привести еще очень много вот таких интересных прогнозов, как господина Улюкаева, так и господина Силуанова и некоторых других.
Вы считаете, это политические прогнозы или это просто профессиональная некомпетентность?
Нет, напоминает название компании, выпускавшей пластинки в Англии в 20 веке. Она называлась «His Master's Voice».
Это означает «голос своего хозяина».
Я думаю, что господин Улюкаев, господин Силуанов – талантливые финансисты, которые говорят то, что им поручают сказать.
Хорошо, что происходит в России в реальности, с вашей точки зрения?
Ну вот я тоже смотрю на цифры и вижу, что, например, производство легковых автомобилей – минус 17%, грузовых – минус 37%, вагонов железнодорожных – минус 56%, тракторов – минус 37%, продажи легковых автомобилей упали на 38% по сравнению с 2014 годом. Я говорю о цифрах на март этого года. Оборот рыночной торговли, потребительский спрос, упал на 7,7% в феврале. Средняя месячная зарплата в марте упала на 9,5% примерно. И в это же время инфляция плюс 17% растет, безработица на 2% выросла.
И буквально сегодня появилась информация о таинственной оптимизации социальных расходов Министерством финансов. Что это значит?
Согласно Министерству финансов, которое предлагает резко сократить расходы на здравоохранение, образование и культуру. Вот согласно им, основная проблема заключается в большом числе бюджетников и их низкой производительности труда. Шаги, предлагаемые в сфере здравоохранения, напоминают меры, проводящиеся с конца прошлого года в московских больницах. Это означает увольнение, это означает дальнейшее понижение зарплат. У государства есть более важные приоритеты. Они наращивают бюджетные расходы на оборону.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Санкции. Фальшивый оптимизм Кремля. Можно ли определить, во что обходятся Россия и международные санкции? В чем причина неверных прогнозов российского министра? Возможна ли стабилизация экономической ситуации в России? Может ли привести к финансовому краху государства возможное ужесточение санкций против Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим заместителем госсекретаря США, сотрудником Института Джона Маккейна Дэвидом Крэмером, бывшим советником российского правительства, профессором экономики Михаилом Бернштамом, бывшим руководителем нескольких финансовых фирм в России и на Украине, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Господа, вы рисуете довольно мрачную перспективу. Можно ли разобраться в том, какая доля, так сказать, ответственности за эти проблемы лежит на санкциях, и что бы России пришлось пережить, не будь санкций? Профессор Бернштам.
Роль санкций исключительно велика, но в контексте. В России очень слабая финансовая система с начала 1992 года. И собственными финансовыми ресурсами российская экономика развиваться не может. 72 триллиона долларов объем валового внутреннего продукта, 32 миллиарда долларов денежная масса, которую можно использовать для кредита и заемных фондов. 44% валового внутреннего продукта. Это финансовая система отсталой латиноамериканской страны. Во всех развитых странах почти 100% отношения денежной массы к валовому внутреннему продукту, а в развивающихся странах, которые развиваются быстрыми темпами, там и 200, как в Китае, например. Это дает возможность инвестиций и финансового и экономического развития. В России этого нет. Поэтому в России на протяжении нескольких лет была выгодная ситуация, при которой российские предприятия и банки одалживали деньги в иностранной валюте за границей, и эти кредиты использовали в российской экономике, и таким образом российская экономика на фоне высоких цен на нефть могла иметь экономический рост. Вдруг появились санкции. И, соответственно, все эти предприятия и банки российские больше не могли получать новые кредиты в результате санкций. Более того, они должны были выплачивать долги и не могли их рефинансировать. Ни новых кредитов, ни рефинансирования. Значит, единственными источниками оказывались либо резервный фонд и фонд национального благосостояния Министерства финансов, оттуда вынуто 25 миллиардов долларов, либо резервы Центрального банка, либо вот та валютная выручка, которая поступает за границу, и эта валютная выручка тоже сократилась из-за падения цен на нефть. Значит, в результате этих санкций банковская система не могла давать достаточно кредитов для экономики, для того, чтобы экономика развивалась. И денежная масса стала падать. Значит, соответственно, падает платежеспособный спрос, и в результате этого падает валовый внутренний продукт. Так что санкции сыграли колоссальную роль, большую, чем, по-видимому, ожидалось, когда эти санкции приводили в действие.
Профессор, ну а можно измерить потери в цифрах? Вот премьер-министр Медведев упомянул цифру 25 миллиардов евро потерь в прошлом году, потенциальных потерь в результате санкций. Не так много, половина расходов на Сочинскую Олимпиаду. Или премьер-министр лукавит?
Возможно, это то, что вынуто из фонда национального благосостояния, резервного фонда. Так или иначе, это чисто вот такая вот бухгалтерская оценка, и она в том или ином варианте, она близка к действительности. Но если речь идет о затяжном экономическом спаде и отсутствии экономического роста на долгую перспективу, то, разумеется, потери намного больше.
Можно сказать, что реальные потери от санкций во много раз превышают 25 миллиардов, о которых сказал премьер-министр. Грегори Грушко.
Я не знаю, как они подсчитывают эти потери, не знаю, как бы я их подсчитывал, но вот я знаю, что в 2014 году 154 миллиарда долларов покинули страну. Поэтому я бы свободно сказал, что потери как минимум 154 миллиарда долларов.
Профессор Бернштам, если сравнительно незначительные, по вашим словам, санкции вызвали такие последствия для России, справедливо ли предположить, что потенциальные новые санкции, к которым призывают критики Кремля, например, отлучение от системы платежей SWIFT или запрет на экспорт нефти, могут привести к экономической катастрофе страны?
Никакой необходимости в еще каких-то губительных санкциях нет, потому что вот эти самые санкции совершенно неожиданно оказались исключительно эффективными в силу слабости российской экономической системы. По мировым стандартам, по историческому опыту, санкции эти довольно мягкие, они очень были сделаны точечно. исторически, что такие были санкции? Это была блокада. Это было сделано по отношению к Ираку до свержения Саддама Хусейна, и это сделано по отношению к Ирану. Под санкции попадает вся финансовая система, закрывается полностью экспорт, за счет которого страна живет.
Иными словами, в таком контексте санкции против России – это что, комариный укус?
Санкции против России именно замышлялись как очень частичные санкции, чтобы не закрывать дверь для переговоров. Политически трудно было создать колоссальные какие-то санкции, но в реальности оказалось, что вот именно эти санкции попали в самую больную точку в силу слабости российской финансовой системы.
Но вот вы говорите эффективный, а с другой стороны Путин не отступил?
Мне кажется, что первоначально позиция российского руководства была на нелегитимность границ в Европе, как они сложились в результате Второй мировой войны и затем в результате распада блока Варшавского договора и в результате распада Советского Союза. Эти границы были объявлены несостоявшимися. Возникла концепция так называемого русского мира, при котором речь шла о возможной перекройке границ. Сейчас, насколько я понимаю, уже это не является в ближайшей перспективе таким практическим планом. То есть в этой ситуации вполне возможно, что угроза очень серьезной конфронтации, если не войны, в Восточной и Центральной Европе этим отодвинут.
Григорий Грушко, можно выдвигать разные аргументы об эффективности воздействия санкций на российское руководство и на российскую экономику, но вот президент Путин приводит укрепление рубля в качестве свидетельства стабилизации ситуации. Официальные лица в России поговаривают, что 50 рублей за доллар – это объективно обоснованный курс российской валюты. Как вам такой аргумент?
Мое ощущение, что сколь долго экономический кризис в России продолжается, сколь долго экономика в стране ухудшается, рост курса рубля – это временное явление. Мы сейчас, вот прямо сейчас, проходим через так называемый налоговый период времени. Компании-экспортеры выплачивают долги. НДПИ, налог на прибыль и так далее и тому подобное. Пик, если не ошибаюсь, приходится на 27 апреля. То есть они продают валюту, они покупают рубли и выплачивают свои налоги. Это, конечно, не самый главный, не самый критический фактор, это технический фактор в коротком сроке. Но, основываясь на фундаментальных причинах, перспективы рубля очень плачевны.
Профессор, на чем держится рубль?
О, это очень забавная история. Дело в том, что в ноябре 2014 года Центральный банк России громогласно заявил, что он больше не будет поддерживать курс рубля. С того же самого момента Центральный банк России, якобы не поддерживая курс рубля путем покупки-продажи долларов на бирже, немедленно ввел новый инструмент, новый механизм, ну, насколько мне известно, небывалый для какого-либо нормального центрального банка. Он стал выдавать займы банкам и предприятиям в иностранной валюте, долгосрочные займы под видом формально так называемых операций репо. Сводится к этому очень простой вещи, что любое предприятие и банк может на компьютере выпустить какую-то бумагу, что они чего-то там такое имеют и обязаны, вот их активы, вот их долговой вексель такой, они его приносят в Центральный банк, это то, что на мировых биржах считается мусорными облигациями, и Центральный банк России, подчеркиваю, России, выдает им заем под это дело не в национальной валюте, а в долларах на год. Под небольшой процент дается чужая валюта за ни за что. И вот сейчас, с ноября 2014 года по 20 числа апреля 2015, выдано таких годовых якобы займов, а на самом деле субсидий, на 30 миллиардов долларов. И еще существуют 28-дневные такого рода займы, тоже в валюте. Их выдано 55 миллиардов долларов. Часть этих денег дается, естественно, для того, чтобы расплачивались иностранными долгами. А часть этих денег идет на валютный рынок и поддерживает рубль. То есть, формально отказавшись от поддержки рубля, Центральный банк продолжает его поддерживать при помощи вот таких вот фиктивных, активных денежно-валютных операций. Далее он поддерживается за счет обязательного возврата валютной выручки, которую правительство наложило на государственные предприятия, и это правильная политика. Все это вместе поддерживает курс рубля, и это временные меры, а не временные, потому что возврат валютной выручки не может быть больше, чем сама валютная выручка, и потому что резервы Центрального банка не безграничны, и обратная сторона такая, что до тех пор, пока они судорожно, тяжелыми усилиями за счет резервов Центрального банка поддерживают курс рубля, они не могут увеличивать национальную денежную массу. Значит, они не могут увеличивать платежеспособный спрос, и, соответственно, экономика будет стагнировать и падать.
Маленький-маленький кусочек информации. Есть такая организация, называется Объединенное кредитное бюро, ОКБ. Оно сообщило сегодня о взрывном росте проблемных долгов в стране. Имеется в виду физические лица. К апрелю срок не обслуживается каждый пятый кредит. Каждый десятый кредит безнадежен, согласно ОКБ. За год эти кредиты увеличились в полтора раза и к марту достигли почти триллион рублей. Они пишут следующее. Граждане перестают платить по кредитам из-за резкого ухудшения материального положения и потери работы. Непогашенные кредиты есть сейчас у 39 миллионов человек. Это больше половины экономически активного населения страны.
На кого миллионам россиян, испытывающим все более серьезные проблемы, теряющим работу, стоит, как вы считаете, возлагать вину за эти трудности? На санкции, Кремль, на судьбу, на другие силы? Профессор Бенштам.
Они должны винить курс экономической политики с начала 1992 года. И они должны винить курс внешней политики, который начался в 2014 году после событий на Украине и привел к санкциям. Санкции – это ответ на внешнюю политику России. Винить санкции – это винить ответ. Надо винить источник. Источник находится в Кремле.
Грегори.
Конечно, реально виноват Кремль, и его надо винить. Естественно, я согласен с Майклом, не только нынешнюю администрацию, но и предыдущую, к самому началу 90-х годов. Тем не менее, факт есть факт, и население России будет винить в первую очередь США и Запад.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Санкции – фальшивый оптимизм Кремля. Можно ли реально определить, во что обходятся международные санкции России? В чем причина неверных прогнозов российского министра? Возможна ли стабилизация экономической ситуации в России? Может ли привести к финансовому краху возможное ужесточение санкций против Кремля? Эти вопросы мы обсуждали с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, бывшим советником российского правительства Михаилом Бенштамом, бывшим руководителем нескольких финансовых фирм в России и на Украине, управляющим директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» работал Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске инфляцию подавят зарплатами. России предстоит смена модели экономики. Все попытки последнего десятилетия совместить ее рост, основанный на повышении доходов населения, с обузданием инфляции в стране, оказались, по сути, безуспешными. Как и описано в учебниках, напоминают эксперты, теперь придется выбирать что-то одно, и выбор, похоже, становится все более очевидным. Европейская комиссия официально представила российскому «Газпрому» обвинение в нарушении правил конкуренции на рынке газа стран Центральной и Восточной Европы по результатам антимонопольного расследования, начатого еще в сентябре 2012 года. У «Газпрома» есть теперь 3 месяца для аргументированного ответа на них или для того, чтобы оспорить эти претензии. Большинство подобных разбирательств с европейскими же энергетическими компаниями в итоге заканчивались тем, что они выполняли требования Еврокомиссии. Экономическая среда. Да, еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, инфляцию подавят зарплатами. России предстоит смена модели экономики. Все попытки последнего десятилетия совместить ее рост, основанный на повышении доходов населения, с обузданием инфляции в стране, оказались, по сути, безуспешными, как и описано в учебниках, напоминают эксперты. Теперь же придется выбирать что-то одно, и выбор, похоже, становится все более очевидным. Номинально зарплаты в стране продолжают расти. В январе годовой прирост среднемесячной начисленной зарплаты одного работника, по данным Росстата, составлял 5,8%, в феврале 5,2%, в марте 6,1%. При этом реальная зарплата, то есть с учетом текущей инфляции, в январе сократилась на 8% к прошлогоднему уровню, в феврале на 9,9%, в марте на 9,3%. Ожидаемое замедление темпов роста цен, если оно состоится, этот разрыв будет естественным образом сокращать. Но коль скоро постоянное повышение зарплат в последние годы, прежде всего в госсекторе, и было одним из главных инфляционных факторов, теперь его попытаются нивелировать. Прирост номинальных зарплат в районе 6% – это то, что, по нашему мнению, полностью соответствует заявленной цели Центрального банка по снижению инфляции до 4% в год, заявил журналистам заместитель министра финансов Максим Орешкин. С такой динамикой зарплат, по его словам, инфляция при прочих равных условиях снизится до целевого уровня довольно быстро. Для сравнения, в марте этого года годовой рост цен составил 16,9%. Не исключаем, что и 4% можем при более оптимистичном сценарии увидеть уже в 2016 году, заявил замминистра. При этом зарплаты в бюджетном секторе, которые решено в этом году не индексировать, могут выступить неким якорем для общей динамики зарплат в экономике, полагает Максим Орешкин, что снизит давление на цены со стороны потребительского спроса. Спад этого спроса явственно проявился, например, в оборотах розничной торговли в стране, которые теперь, впервые за все последние годы, начали сокращаться. В феврале на 7,7% к прошлогоднему уровню, а в марте на 8,7%. В целом, за первый квартал продажи продовольствия в стране сократились к уровню января-марта прошлого года на 6,6%, причем только в марте на 9,9%, а непродовольственных товаров на 6,8% за квартал. Заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Получается, что зарплата будет в условиях инфляции, ну, по крайней мере, в течение ближайшего года на уровне 10-11%, зарплата будет отрицательная. Темпы роста реальной зарплаты будут отрицательными, и за счет зарплаты мы фактически подавим инфляцию. Но одновременно мы подавим экономический рост, потому что у нас он был ведомый заработной платой, он был ведомый потребительскими расходами. Ну, очевидно, что вынуждены монетарные власти на это идти, потому что они отпустили курс. И проинфляционное воздействие колебаний курса, они вот пытаются компенсировать это за счет инфляции.
Снижение реальных зарплат неизбежно ведет к спаду потребительского спроса в стране, что мы сейчас и наблюдаем, добавляет главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Разумеется, поскольку потребительский спрос – это один из основных факторов роста российской экономики, то в этих условиях говорить о росте экономики не приходится. То есть мы добиваемся снижения инфляции за счет рецессии в российской экономике. Подобного рода политика проводилась в ряде стран, например, в 80-х годах в Соединенных Штатах, когда США выходили из высокой инфляции, тогда ставки были подняты очень сильно, это помогло снизить инфляцию, но за счет рецессии в экономике. Это такой достаточно стандартный прием, и, собственно, речь идет о нем, насколько я понимаю.
Извечный вопрос. Что важнее, бороться с высокой инфляцией или поддерживать рост экономики? И, как правило, эти меры несовместимы, отмечает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Нельзя поддерживать рост экономики через какие-то более мягкие меры, в том числе денежные, и при этом бороться с инфляцией. Это то, что Россия пыталась сделать там последние 10 лет, и, в общем, безуспешно. Поэтому приходится выбирать между двумя этими целями, которые важнее. Плюс к этому в России накладывается другой очень важный фундаментальный фактор. А именно, что модель роста, основанная на потреблении, на растущих доходах населения, та, которая у нас очень ярко проявилась где-то в период с 2005 по 2008 год, вот эта модель, она фактически исчерпала себя, потому что дальнейший рост доходов населения фактически невозможен при той структуре экономики, которую мы имеем, без сдерживать рост производительности труда, а для того, чтобы производительность труда повышалась, в сущности нужны инвестиции. Создавать новые рабочие места, которые бы позволяли платить большую зарплату, но при этом производить товары и услуги в больших объемах и лучшего качества. Соответственно, для того, чтобы обеспечить приток инвестиций, необходимо бороться с инфляцией, потому что при высокой инфляции будут высокие ставки кредитования, и, соответственно, говорить о каком-то инвестиционном буме не приходится.
Внутренние инвестиции в российской экономике начали сокращаться еще в середине 2013 года. Именно сокращаться, а не просто замедляться по темпам роста. И с тех пор они ни разу, ни в одном месяце не оказывались большими, чем годом ранее. За январь-февраль 2015 года эти инвестиции сократились на 6,4%, а в марте на 5,3%.
Тенденция падения инвестиций проявилась задолго до последних событий, связанных с Крымом, с санкциями и так далее. Поэтому с точки зрения правительства приходится выбирать какой-то приоритет. И приоритет, видимо, это снижение инфляции до тех уровней, когда смог бы снова начать работать механизм инвестиций, кредитования экономики, что позволило бы уже обеспечить рост экономики, может быть, не такими высокими темпами, как это было 5-6 лет назад, но, тем не менее, устойчивыми темпами, которые бы приводили в том числе и к структурным переменам экономики. То есть повышали бы производительность труда, повышали бы качество производимых товаров, причем не только и не столько в сырьевой области, сколько в других отраслях. Но, к сожалению, достичь снижения инфляции без каких-то жертв, включая снижение доходов населения, невозможно. Поэтому, видимо, на ближайшей перспективе населению придется смириться с тем, что зарплаты номинальные могут расти, но реальные зарплаты будут снижаться.
Высокие темпы инфляции в России, пусть даже они связаны в основном с факторами, которые от Центрального банка не зависят, как сегодня, заставляют его придерживаться жесткой линии в том, что касается роста общей денежной массы в стране. А при такой финансовой политике ожидать заметного оживления в экономике не приходится. Это отчасти справедливо даже для тех западных экономик, где проводится, наоборот, сверхмягкая денежная политика. Из Соединенных Штатов профессор экономики университета Джона Хопкинса Стивен Ханке.
Проблема в том, что нынешние попытки кредитно-денежной экспансии наталкиваются на тот непреложный факт, что в современной экономике доминантную роль в увеличении денежного предложения, то есть на 80-90%, играют именно коммерческие банки, а вовсе не финансовые власти той или иной страны. Но как раз финансовые власти, напуганные кризисом 2008-2009 годов, сделали все, чтобы затруднить коммерческим банкам выполнение этой своей функции, просто осуществляя нормальное кредитование экономики. Главным образом, заставив банки увеличить объемы своих обязательных резервов. В итоге получить банковский кредит сегодня труднее, чем еще год назад. В этой ситуации Центральный банк и перенимает неизбежно роль главного генератора денежного предложения в экономике. Но делать это так же эффективно, как коммерческие банки, он просто не в состоянии. По той простой причине, что в нормально функционирующей экономике финансовые власти обеспечивают лишь 10-20% общего денежного предложения.
Рост денежной массы и общий рост экономики и в России очень тесно взаимосвязаны, продолжает заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
В составе денежной массы основное значение в России имеет не наличные деньги, а именно те индикаторы, которые характеризуют экономическую активность. Это депозиты предприятий, депозиты населения. При этом преобладают депозиты предприятий, составляя намного больше половины денежной массы. Всего этого любое замедление экономической активности, замедление кредитования, оно ведет к снижению депозитов и к торможению экономики. И в то же время можно сказать, что снижение денежной массы и темпов роста ее год к году, например, является своего рода опережающим индикатором для снижения темпов роста базовых отраслей, то есть фактически экономики в целом. И вот это видно и на периоде перед кризисом 2008-2009 года, когда денежная масса, темпы ее роста начали замедляться еще с середины 2007 года, когда базовые отрасли росли себе вполне устойчиво. Это видно и на периоде 2012-2013 годов, когда темпы роста денежной массы тоже ступенчато сократились, а экономика стала приближаться к нулевой отметке заметно спустя несколько месяцев. Все это говорит о том, что получается очень тесная такая взаимосвязь темпов роста денежной массы и экономики в целом.
За три первых месяца 2015 года депозиты компаний и предприятий в банках России сократились в целом на 0,1%, сообщил Центральный банк. А прирост частных вкладов составил лишь 2,3%. Причем в феврале их объем и вовсе сократился на 1,3%. Зачем последовал минимальный прирост в марте на 0,1%. При этом объемы кредитования требования самих коммерческих банков со стороны Центрального банка стремительно нарастают, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Если мы посмотрим на те объемы средств, которые предоставляются Банком России банковской системе через операции репо как в рублях, так и в валюте, а также через другие операции типа кредитов под нерыночные активы, то мы увидим, что там очень большие суммы в последние годы проходят, и банки очень сильно зависят от этого финансирования ЦБ. И вот по валютному около 2 триллионов рублей в рублях, если считать. Если по рублевому и по и кредитам по нерыночным активам, то там в сумме от порядка 7 триллионов сейчас должна быть. Это можно сопоставить, например, с ВВП, это порядка 14% ВВП. Это довольно приличный объем.
Эти предоставляемые Центральным банком триллионы нацелены на поддержку в стране самого механизма банковского кредитования экономики, который оказывается фактически блокирован нынешними запредельно высокими для любых категорий заемщиков процентными ставками, поясняет главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Фактически для того, чтобы обеспечивать прибыль, банки вынуждены искать другие способы зарабатывания, не через, так сказать, классические, как выдача кредитов, потому что ставки и по операциям с Центральным банком, и ставки на межбанковском рынке, они достаточно высоки для того, чтобы можно было бы давать кредиты, которые компании могли бы, ну, в большинстве своем обслуживать. Поэтому банки, в общем, переключились на другие способы зарабатывания, в основном это операции с ценными бумагами и валютный рынок. В том числе вот эта последняя волна укрепления рубля, она, в общем, была вызвана в значительной степени игрой внутренних инвесторов, внутренних игроков, таких как банки, которые, в общем, пытались использовать и довольно-таки успешно ту разницу в ставках, привлечение средств со стороны Центрального банка, разница между валютными и рублевыми операциями. Рубли были и остаются достаточно дорогими, в то время как валюты до недавнего времени можно было занимать под достаточно низкий процент. Поэтому банки пытались сыграть на этом. Но при этом Центральный банк остается главным кредитором банковского сектора. Фактически многие банки и выживают, и обеспечивают свою достаточность капитала только за счет кредитов Центрального банка. Это ненормальная ситуация, и будем надеяться, что она временная и изменится по мере снижения инфляции и ставок по кредитам.
Итак, России предстоит смена модели экономики. Все попытки последнего десятилетия совместить ее рост, основанный на повышении доходов населения, с обузданием инфляции в стране, оказались, по сути, безуспешными. Как и описано в учебниках, напоминают эксперты, теперь придется выбирать что-то одно. И выбор, похоже, становится все более очевидным. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Продолжаем выпуск. Антимонопольное ведомство Европейского Союза официально представило 22 апреля свои претензии российскому «Газпрому», завершив таким образом очередной этап антимонопольного расследования, которое было начато в сентябре 2012 года. Оно изначально было сфокусировано на бизнесе «Газпрома» в 8 бывших соцстранах Центральной и Восточной Европы, вошедших позже в Европейский Союз – Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия и Эстония. То есть в странах, полностью или в подавляющей части, зависимых от поставок газа из России. Тогда «Газпром» заподозрили в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынках этих стран, что выражалось, в частности, в завышении цен по сравнению с другими европейскими потребителями. И вот теперь сформулированные претензии антимонопольного ведомства Европейской комиссии предъявлены «Газпрому» официально. В канун события заместитель председателя Европейской комиссии по энергетическому союзу ЕС Марош Шефчович в интервью «Радио Свобода», в частности, заявил: «Сегодня это предмет одного из разбирательств антимонопольного ведомства Европейского Союза. Как мы постоянно говорим нашим российским партнерам, мы настаиваем на том, чтобы торговые отношения между «Газпромом» и европейскими энергокомпаниями строились на неких стандартных условиях и были бы прозрачны. Безусловно, наиболее важное положение здесь – соблюдение принципов третьего энергопакета, предусматривающих, в частности, отделение права собственности на трубопроводную инфраструктуру от права на управление ей. Это требование уже выполнено европейскими энергокомпаниями, но в той же мере его обязаны соблюдать и любые зарубежные компании, которые хотят работать на энергетическом рынке Европы. В случае с «Газпромом» остаются также вопросы, связанные и с его частичным доминированием на этом рынке, и с проводимой компанией ценовой политикой, то есть именно те проблемы, с которыми и разбирается сейчас Европейское антимонопольное ведомство». Начиная со дня официального предъявления ему антимонопольных претензий Европейского Европейской комиссии, у «Газпрома» есть 3 месяца для аргументированного ответа на них, или даже для того, чтобы оспорить эти претензии. Если же допустить, что это не удастся, то либо придется устранять причины претензий, либо, в самом крайнем случае, по действующим в Евросоюзе правилам, размер штрафа по итогам антимонопольного расследования в отношении отдельной компании теоретически может составлять до 10% его общей годовой выручки, то есть в случае «Газпрома» вплоть до 14 миллиардов долларов. Хотя подобный исход дела, судя по опыту предыдущих антимонопольных расследований Еврокомиссии, и представляется весьма маловероятным, а штрафы, которые налагались Еврокомиссии на отдельные компании, европейские или американские, или группы компаний по подобным антимонопольным делам за последние десятилетия, даже близко не приближались к верхнему пределу, хотя и могли достигать 1,5 миллиардов евро. Наш собеседник – исполнительный директор американской исследовательской и консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. На долю «Газпрома» сегодня приходится более четверти всего газа, потребляемого странами Европейского Союза. С другой стороны, для самого «Газпрома» поставки в Европу обеспечивают примерно 2/3 общей годовой выручки компании. Другими словами, антимонопольное разбирательство ведется между крупнейшим поставщиком и крупнейшим его покупателем. В этом контексте и по опыту самой Европы, можно ли, на ваш взгляд, предполагать, что исход дела фактически предопределен?
Аналогичные процессы в отношении других газовых компаний, в первую очередь европейских, как правило, заканчивались компромиссом. Единственный случай, когда был наложен штраф, это 5 лет назад на компании «Рургаз» и «Газ де Франс». Это был один из первых случаев рассмотрения антимонопольных дел, и компании, наверное, были наказаны для примера. Штрафы были очень большие, более 500 000 000 евро для каждой компании. Что касается этого случая, Европа довольно быстро снижает потребление газа. И даже вот при сохранении доли «Газпрома» объем поставок обречен на снижение. И, наверное, главная задача «Газпрома» – это не допустить снижения поставок более быстрого, чем падение европейского рынка в целом. То есть компании необходимо сохранить свою долю на европейском рынке. Я думаю, что в итоге Евросоюз и «Газпром» договорятся, и «Газпром» выполнит требования Европейской комиссии. Чем, в общем-то, и заканчивается в большинстве случаев такие дела.
Претензии Европейской комиссии сфокусированы на бизнесе «Газпрома» в странах именно Центральной и Восточной Европы, но не Западной. И одна из главных претензий – злоупотребление своим монопольным положением, выражающееся в том, что здешним потребителям навязываются цены, значительно превышающие цены для стран Западной Европы. И теперь Европейская комиссия намерена добиваться внедрения некой единой для всех стран Евросоюза формы контрактов на импорт газа, которая содержала бы и некий базовый уровень цены, хотя итоговые цены и будут разниться, естественно, от страны к стране. Но учитывая, что многие текущие контракты «Газпрома» с отдельными европейскими странами заключены на десятилетия вперед, сколь велика, на ваш взгляд, вероятность того, что они будут радикально пересмотрены в соответствии с требованиями Европейской комиссии?
На мой взгляд, эти контракты будут пересмотрены только в рамках двухсторонних отношений каждой компании и «Газпрома». То есть здесь влияние Европейской комиссии, конечно, велико, но оно не является определяющим. Контракты просто должны быть приведены в соответствие действующему законодательству, это самое главное. Но формулу цены вряд ли можно установить законом. Рынки разных стран очень сильно отличаются друг от друга. Ну, к примеру, рынок Финляндии, рынок Италии, например, или Португалии. Совершенно разные структуры топливного баланса, разные отопительные нагрузки. И, в общем-то, единой формулы цены на природный газ для Евросоюза быть не может. Там еще десятки других условий, которые характерны для каждого отдельно взятого контракта. У больших компаний, например, есть несколько контрактов, в каждом из которых часто бывают разные цены. То есть контракты отличаются условиями, и все предусмотреть невозможно. Единственное, что Еврокомиссия может потребовать большей прозрачности информации по контрактам, что, в общем-то, уже происходит. И данные, например, по суточным потокам газа, по загрузке ПХГ в Евросоюзе уже стали давно общедоступными.
«Газпром» уже объявил, что после 2019 года он не намерен продлевать контракт с Украиной на транзит газа в Европу через ее территорию. В 2014 году на долю этого маршрута пришлось 42% всех экспортных поставок газа в Евросоюз из России. Но в этом случае необходимо пересматривать уже действующие контракты. В них предстоит согласовывать иные маршруты доставки. Не станет ли это очередным камнем преткновения?
Технически это возможно, но очень дорого. Точно так же можно поставлять газ в Италию через Северный поток кружным путем. Контракт с той же Италией подписан, по-моему, до начала 30-х годов и предполагает поставку очень больших объемов. Там почти что половина всех объемов, которые «Газпром» собирался поставлять по Южному потоку, направлялась в Италию. И не договорившись с Италией, весь проект турецкого потока не имеет смысла. То есть, если газ придет на границу Турции и Греции, не дойдет до Италии, то просто нахождение этих объемов газа на границе Греции бессмысленно.
По вашим представлениям, после отказа России от проекта «Южный поток», каковы шансы на успех проекта, называемого «Турецким потоком», если оценивать их со стороны именно Европейского Союза?
На мой взгляд, шансы нулевые. Турецкий поток проще всего остановить введением запрета на продажу «Газпрома» услуг по строительству подводных газопроводов. Газопровод через Черное море способны построить только компании из так называемого санкционного списка стран. То есть в конкретном случае «Газпром» законтрактовал компании из Италии и Швейцарии. Обе страны ввели санкции против России и легко могут увеличить список этих санкций, ведя туда поставку барж трубоукладчиков. Не менее важный вопрос – это отсутствие денег для финансирования строительства. Если «Газпром» не смог занять деньги на строительство «Южного потока» совместного проекта с кредитоспособными партнерами, то в одиночку занять деньги подобно невозможно. Ну и самое главное, конечно, отсутствие рынка. На границе Греции и Турции рынка газа нет. Газ необходимо доставить потребителю, и «Газпром» рассчитывает на то, что те же итальянцы за свои деньги построят довольно длинный газопровод от Турции до Италии. Такое возможно, конечно же, но только после больших скидок и получения преференций со стороны «Газпрома». То есть «Газпром» в итоге мало того, что затратит большие деньги, но в итоге будет вынужден продавать газ по сниженным ценам. Без этого никто не станет строить трубу.
Напомню, наш собеседник – исполнительный директор американской исследовательской и консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Синицкий. Антимонопольные претензии Европейского Союза, предъявленные российскому «Газпрому». Продолжаем выпуск. Еще на начальных этапах нынешнего антимонопольного расследования Еврокомиссии в отношении «Газпрома» с обеих сторон звучали предположения о том, что многие проблемы мог бы решить допуск и других российских компаний к экспорту газа в Европу по трубам, принадлежащим «Газпрому», то есть отмена ныне действующей его монополии на такой экспорт. В какой мере, по вашим представлениям, такая схема актуальна и сегодня?
Отмена монополии «Газпрома» на экспорт газа могла бы тут же обеспечить допуск к газопроводу «Опал». Это газопровод, соединенный с Северным потоком, который сейчас используется примерно на половину мощности. Но второй способ тоже не такой сложный. Достаточно продавать российский газ на границе Евросоюза. Тогда газ поменяет владельца и станет европейским, и проблема доступа тоже ликвидируется.
«Газпром» надеется уже в ближайшие месяцы подписать новое соглашение с Китаем о поставках в будущем газа по так называемому западному маршруту, то есть проектируемому газопроводу «Алтай» от западносибирских месторождений, из которых, кстати, сегодня идет газ и в Европу, до западных границ Китая. Год назад стороны подписали соглашение о поставках газа из России по восточному маршруту, предполагающего строительство трубопровода «Сила Сибири» от новых месторождений газа в Восточной Сибири на северо-восток Китая. Каким образом цены, предусмотренные российско-китайским контрактом по восточному маршруту, могут повлиять на ценообразование в рамках поставок по западному маршруту, если этот проект в итоге состоится? Михаил Корчемкин.
Как ни парадоксально, но цена на газ, поставляемый в Китай по западному маршруту, может оказаться ниже, причем существенно ниже, средней цены европейского экспорта «Газпрома». То есть Европа может взять низкую китайскую цену за новый ценовой ориентир. Почему газ от западного маршрута будет ниже? Это тоже понятно. Газ, который пойдет по силе Сибири, приходит в Китай относительно недалеко от основных центров потребления. Газопровод «Алтай» пересекает границу где-то в пустыне, очень далеко от крупных центров. И поэтому китайцы должны построить очень длинную дополнительную трубу. И в итоге себестоимость доставленного газа будет достаточно высокой. Одним словом, если взять цену на газ в Харбине и посчитать обратным счетом до границы, до места пересечения границы газопроводом «Сила Сибири» и газопроводом «Алтай», то на «Силе Сибири» цена должна быть выше, а на «Алтае» ниже.
Иначе говоря, Китаю для российского газа по западному маршруту нужна заметно более низкая цена его покупки на границе, с тем, чтобы после прохождения по территории страны до промышленных районов, где сосредоточены основные потребители, итоговая цена не отличалась бы особенно от цены российского газа, полученного по маршруту восточному.
Цена на газ, поставленный по западному маршруту, зависит от цены уже подписанного контракта. И контракт, определяющий цену газа, поставляемого по силе Сибири, сейчас мешает «Газпрому». Цена, достигнутая в мае прошлого года, примерно равна среднеевропейской цене. То есть продавать газ по газопроводу «Алтай» придется по более низкой цене, ниже европейской. Таким образом, мы получим парадоксальную ситуацию, что поставки газа в Китай по западному маршруту будут менее привлекательны для «Газпрома», чем поставки в Европу. И наоборот, они будут стимулировать европейцев к пересмотру контрактов и к снижению цены до уровня китайской цены.
Тем не менее, если соглашение по западному маршруту будет подписано уже в ближайшие месяцы, сколько времени может потребоваться на реализацию проекта?
Китай строит газопроводы на основе пятилетних планов. Газопровод «Алтай» в пятилетку не входил, то есть в Китае еще какое-то время займет обсуждение проекта и включение нового газопровода в план, что, опять же, может сильно задержать переговорный процесс. Например, переговоры по восточному маршруту длились около 12 лет. А насколько я помню, первый визит Путина в Китай по газовым делам состоялся где-то в 2003 году, а контракт был подписан в 2014, то есть 11 лет.
Спасибо. Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечал исполнительный директор американской исследовательской и консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Семинский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.